Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1754 год. Меры для составления уложения. Учреждение купеческого банка. Постановление о выдаче беглых. Уничтожение внутренних сборов в Малороссии. Комиссия об уложении. Положение судного приказа. Помещичьи усобицы. Столкновение церковных крестьян с причтом. Неприятная переписка между Синодом и Сенатом, между Сенатом и Адмиралтейской коллегией. Положение новоучрежденного купеческого банка. Продажа соли. Меры относительно повивальных бабок. Обширный проект Петра Ивановича Шувалова о сохранении народа. Рождение великого князя Павла Петровича. Письмо канцлера Бестужева к брату Михаилу Петровичу. Последний не перестает сердиться на брата. Дело о переселении черногорцев в Россию. Затруднительные переговоры с Польшей по делу о выдаче беглых, по курлянским делам и по делу черторийских. Продолжение переговоров с Англией о субсидном трактате. Столкновение с Турцией по поводу строения крепости Святой Елисаветы. Елисавета пробыла в Москве и первые 4,5 месяца 1754 года, и только 19 мая возвратилась в Петербург. Но удобства зимнего пути заставили императрицу еще 3 января объявить, что сама она отправится в Петербург в мае месяце, а все канцелярии пусть отправляются последним зимним путем, также и из членов их, кто пожелает. Последним распоряжением относительно Москвы было приказание снести построенный близ Красных ворот комедиальный немецкий дом. Если пребывание в Москве 1753 года ознаменовано было знаменитым указом об отмене внутренних таможен, то и пребывание 1754 года было ознаменовано также важными распоряжениями. Уже несколько лет императрица не присутствовала в Сенате, но тут 2 раза посетила его. 11 марта собрались в Сенат президенты коллегии, канцелярий и приказов, вице-президенты, главные судьи и члены, и подали мнение о происходящих в судах спорах, о записке спорных речей, в особые тетради и о взятии экстрактов из нерешенных дел в юстиц-коллегию. В 10:00 в Сенат вошла императрица, и эти мнения слушаны были в ее присутствии. Во время слушания этих мнений рассуждали. Когда по судным делам челобитчику или ответчику дойдет до объявления крепостей, то из них некоторые, особенно ябедники, чтобы дело протянуть и к решению не допустить, показывают, будто крепостей при них нет, будто с этими крепостями люди их посланы для сыску беглых крестьян в Астрахань и другие дальние города. А иные объявляют, будто крепости у них и вовсе пропали или люди, бежав, покрали. Другие же сказывают, что во время пожаров сгорели. Императрица, рассуждая с немалым сожалением о своих подданных, что иные при всей справедливости их дела через разные коварные и ябеднические вымыслы должного себе удовлетворения и скорого в делах своих решения получить не могут. А между тем есть и такие, которые продолжают время необъявлением крепостей, полагала, что всякого чина люди хранили крепости, как самые нужные бумаги, и в случае пропаж и утрат в пожарное время брали выписи из присутственных мест и впредь никакой отговорки не представляли. Главный судья судного приказа Ушков упомянул, что беглых крестьян велено отдавать по уложению, по писцовым и переписным книгам 135, 136, 154 и 155 годов. А эти книги были составлены задолго до уложения. И теперь не только детей и внучат, но и правнучат этих беглых но и дальше лет за 100 и более ищут. И один помещик по своим, а другой по своим деревням имена подбирают, и приводные из страха, не зная, кому достанутся, говорят так, как приводцам надобно, и кто сначала приведет, того и сказываются, а когда того же беглого приведет другой соперник, то станет называться его крестьянином. И в переменных речах доходят до пытки и кровопролития. А если бы самого истца или ответчика спросить под присягою, подлинно ли это их прадедов или дедов люди и крестьяне, то присягнуть бы не посмели. Это замечание подало повод к рассуждению, что сомнительно, что приведенные из бегов как подлые люди могли помнить свою родословную, да и после означенных годов были новые переписи, и потому надобно определить, по каким позднейшим переписям отдавать беглых для избежания затруднений и пыток от разноречий. При этом императрица прибавила, что не только подлые люди, но и знатные, оставшиеся после отцов и матерей в малолетстве, без справки не могут указать свою восходящую линию. Тут сенатор граф Петр Иванович Шувалов обратился к императрице с такими словами. Для совершенного пресечения продолжительности судов нет другого способа, кроме указанного уже вашим императорским величеством. Когда вы изволили подтвердить указы родителей своих и их преемников, а которые с настоящим временем не сходны, то повелели разобрать сенату. Хотя мы разбором этих указов и занимаемся, но нельзя надеяться, чтобы мы удовлетворили желанию вашего императорского величества, если будем следовать принятому порядку, ибо никто из нас не посмеет сказать, чтобы он всякого департамента дела знал в такой же тонкости, как знают их служащие в тех местах, которые в совершенстве знают излишки и недостатки в указах, затрудняющие их при решении дел. И потому каждое место должно разбирать указы, относящиеся к подведомственным ему делам. И пока этого не будет, нельзя ожидать окончания уложения, над которым велел работать Петр Великий, для которого при императрице Анне было собрано дворянство, но распущено, ибо не принесло никакой пользы. Ваше Величество, с начала своего государствования, тому уже 12 лет, как изволили приказать нам заняться этим делом. Но по несчастью нашему мы не сподобились исполнить желание Вашего Величества. У нас нет законов, которые бы всем без излишку и недостатков ясны и понятны были, и верно подданные рабы ваши не могут пользоваться этим благополучием. Выслушав это мнение и выразив немалое сожаление о своих верно подданных, которые страдают от разных ябеднических вымыслов, императрица изъявила такое свое намерение, что преимущественно пред прочими делами надобно сочинить ясные законы и тому положить немедленное начало. Потому рассуждала, что нравы и обычаи изменяются с течением времени, почему необходима и перемена в законах. Наконец заметила, что нет человека, который бы в подробности знал все указы, относящиеся ко всем департаментам, и потому мог бы отвратить все излишки и дополнить все недостающее, разве бы имел ангельские способности. С этими словами императрица встала и вышла из собрания в первом часу пополудни. После нее сенат определил приступить к сочинению ясных и понятных законов. Еще 23 февраля сенатор граф Петр Шувалов предложил сенату. При петербургском порте ныне курс на российские деньги состоит высокий. И чрезвычайные проценты давать должно для того, что в обращении в Петербурге денег имеется недовольное число, и российские купцы наличных денег мало ж имеют, отчего и коммерция может в упадок прийти, и в платеже внутренних пошлин по 13 копеек с рубля будет недостаток. А на монетных дворах капитал состоит в немалой сумме без всякого плода. Того ради, для одного купечества банк до 500 000 и на первый случай хотя до 200 000 рублев определить и отдавать торгующим в Петербурге купцам из процентов не менее месяца и не более полугода. В марте Сенат посвятил 6 заседаний суждению по поводу именного указа об учреждении для дворянства Государственного банка и предложения Шувалова об учреждении для купечества банка. Решено подать императрице доклад об учреждении дворянского банка из денег, собираемых с вина, 750 тысяч рублей, а для купечества из капитальных денег, находящихся на монетных дворах, в 500 тысяч рублей. Из первого давать только русским дворянам, а иностранным, таким, которые обязались быть вечным подданстве России, фазалами, вассалами, и владеют великой Россией недвижимыми имениями. Из второго одним русским купцам, торгующим при Петербургском порте. В мае перед отъездом из Москвы Сенат определил, что беглых отдавать по сказкам с 1719 года. Рассмотрел межевую инструкцию, и решено быть при Сенате главной межевой канцелярии, в которой присутствовать генерал-лейтенанту Фермеру, действительному статскому советнику Петру Квашнину Самарину и сенатскому обер-секретарю Александру Глебову. 12 мая императрица в другой раз присутствовала в Сенате и опробовала сенатское решение о выдаче беглых, межевую инструкцию, учреждение обоих государственных банков. В том же заседании Лисавета подписала указ, служивший сильным противоядием восстановлению гетманства в Малороссии. Соответственно, уничтожению внутренних таможен Великой России уничтожены внутренние таможенные сборы, или так называемые индукта и евекта, в Малороссии, для уравнения свободностью малороссийского, равно подданыш ее императорского величества народа. Так достойно, хотя и бессознательно, был отпразднован столетний юбилей присоединения Малой России к Великой в 1654 году. По возвращении в Петербург занялись возбужденным в Москве вопросом об уложении. Сенат приказал для лучшего и скорейшего рассмотрения уложения и указов, по которым бы сумнительства пресечены, недостатки дополнены и излишки исключены были, учредить при Сенате комиссию и воны заседать генерал-майору и генерал-рекетмейстеру Дивову, юстиц-коллегии статскому действительному советнику Эмме, статскому советнику Безобразову, статскому советнику Юшкову, коллежскому асессору Лепунову, десьянс академии профессору Штрубе и магистратскому бургомистру Вихляеву. Иметь им рассуждения о подлежащих делах до юстиц и вотчиной коллегии, до судного и сыскного приказов и до порядочного произвождения в судах магистратских, и ежели из того, что касаться будет к духовенству, тогда к общему положению требовать от синода духовных персон, впрочем же коллегиям и канцеляриям иметь рассуждения по тем одним делам, которые до тех касаются, изыскивая, отчего по обстоятельствам нынешнего времени в течение онных происходит продолжение, и обо всем том с ясным описанием довольных резонов сочинить на всякую материю один указ. Генерал-майору Степану Салтыкову, дополковникам князю Григорию Мещерскому и Степану Языкову, имейте рассуждение как по делам, касающимся военной коллегии, так и о казаках, калмыках и о всех легких войсках. О делах же прочих коллегий и канцелярии сочинить о разных материях пункты. По провиантской канцелярии полковнику Луке Волкову, по комиссариату тайному советнику Кисловскому, по кадетскому корпусу полковнику Алексею Мельгунову, по артиллерии подполковнику Корнилию Бороздину, по инженерной канцелярии подполковнику Ельчининову, по ревизион-коллегии коллежскому советнику Ивану Горчакову, по камер-коллегии вице-президенту Кузьмину, по статс-конторе коллежскому советнику князю Егору Амилохорову, по корчемной канцелярии коллежскому советнику Алексею Федорову, по соляной главной конторе коллежскому советнику Алексею Сергееву, по вальдмейстерской статскому советнику Макару Баракову, по канцелярии от строений коллежскому советнику Дмитрию Лобкову, по мастерской оружейной палате коллежскому советнику Алексею Аргамакову, по камер-коллегии коллежскому советнику Сергею Меженинову, по берг-коллегии коллежскому советнику Никифору Клеопину, по мануфактур-коллегии вице-президенту Генингеру, по монетной канцелярии статскому советнику Василию Неронову, по конторе Потешной коллежскому асессору Дмитрию Ладыгину, по полиции коллежскому советнику Ивану Козлову, по ямской канцелярии коллежскому советнику Льву Василевскому, по конфискации коллежскому советнику Федору Нащекину, по Академии наук коллежскому асессору Тауберту, по медицинской канцелярии профессору Штрейберу, по тайной канцелярии обер-секретарю Хрущеву, по раскольнической конторе коллежскому советнику Алексею Яковлеву. Когда в Сенат будет подан план упомянутой комиссии, то во все коллегии канцелярии послать с него для ведома точные копии, дабы уже по тем материям, назначенные по разным коллегиям и канцеляриям персоны, не имели нужды более трактовать, а сочиняли б о таких делах, о которых в упомянутом плане не будет предписано. Губернским канцеляриям сочинять пункты по одним таким материям, которые по состоянию тех губерний к пользе общенародной быть могут. Медленность в судных делах возбуждала всеобщие и громкие жалобы. И вот судный приказ подает Сенат донесение. Из неоконченных судов всего января 14-го имелось в один день сроков по 40 делам, а в приказе судебная палата длиною 8, а шириной 4 аршина. И 14-го числа для записки в онную палату вместилось с крайнюю теснотою только 7 судов. А прежде записывалось в одно время вдруг судов по 20. Сколько когда приказных служителей случится. Во время записки этих 7 судов, что истец и ответчик в суде говорят, всех их речей судьям точно слышать невозможно. Во время же тех судов записки между судящимися происходят споры, которые при той же записке собранием разбираются. За малым числом секретарей и приказных служителей бывает у каждого повыдчика в один срочный день судов от 3 до 7 и более, из которых повыдчики записывают по 1 суду. Теперь в приказе удел секретарей 4, а 3 человека в юстиц-коллегии под следствием. Всего приказных 31 человек, в том числе старые и дряхлые, и к делам неспособные. Все секретари и приказные служители без жалования. Недостатку в приказных служителях в некоторой степени помогло уничтожение внутренних таможен. Приказные, употреблявшиеся здесь, немедленно были распределены по другим местам. Но помочь другому злу, назначить всем чиновникам жалование, было трудно по тогдашнему состоянию финансов. Нашли необходимым положить жалование приказным сыскного приказа, чтобы они могли содержать себя без всяких пристрастий. А дел в сыскном приказе не могло уменьшиться. Пришли известия, что в Смоленском уезде появились воры и разбойники от 50 до 100 человек. В Арзамасском, Алаторском и Инсарском уездах в разных местах происходят разбои и смертные убийства, так что едва ли когда там так много разбоев было. Крестьянские и помещичьи междоусобия продолжались. Когда крестьяне адмирала князя Голицына подмосковной вотчины села Яковлевского, Пехорка тож, косили сено, то вотчины генеральши Стрешневой села Соколова дворовый человек Алексеев до деревни Леоновой староста Спиридонов, собравшись с дворовыми людьми и крестьянами, человек до 70, с ружьем, дубьем и палашами, напали на голицынских крестьян и, захватя 12 человек, привезли в Соколово и посадили в погреба.